Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, продолжение беседы Надежды Зотовой с кинорежиссером Ларисой Фарберовой, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершение нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Глава 21. Изречение старцев, состарившихся в подвижничестве. Спрошен был старец, что есть сребролюбие, и отвечал: «Недоверие к Богу в том, что Он имеет о тебе попечение, и недостаток надежды на обетование Божие, и любовь к вредным удовольствиям». Спрошен был еще, что есть злословие, и отвечал: «Неведение Бога или славы Божией и зависть к ближнему». Спрошен был, что есть гнев, и отвечал: «Ссора и ложь и невежество». Спрошен был старец, каким должно быть монаху, и отвечал: «По-моему, как один наедине». Спрошен был старец, отчего, ходя по пустыне, я страшусь, и отвечал: «Потому что еще жив ты». Еще спрошен был: «Что нужно делать, чтобы спастись?» Он же плел веревку и, не отрываясь от дела, отвечал: «Вот, как видишь». Спрошен был старец: «Отчего ты никогда не бываешь без заботы?» И отвечал: «Потому что ежедневно ожидаю смерти». Еще спрошен был: «Отчего я непрестанно унываю?» И отвечал: «От того, что не видал еще поприща». Спрошен был старец: «Какое дело монаха?» И отвечал: «Рассуждение». Спрошен был старец: «Откуда у меня искушение к блуду?» И отвечал: «От многой пищи и сна». Еще спрошен был: «Какое дело монаха?» И отвечал: «Всякого добра деланье и всякого зла отложение». Спрошен был старец: «Чем приобретается смиренномудрие души?» И отвечал: «Когда думаешь об одном худом в тебе». Говорили старцы, что молитва есть зеркало для монаха. Говорили старцы, что нет ничего хуже осуждения. Говорили старцы: «Никогда не делай уступки помыслам». Говорили старцы, что венец монаха есть смиренномудрие. говорили старцы, всякому приходящему к тебе помыслу говори, наш ли ты или от супостат наших, и он непременно скажется. Говорили старцы, что душа есть родник, если будешь раскапывать его, очистится, если же засыплешь, исчезнет. Сказал старец, я верую, что не неправеден Бог и в том, чтобы извести меня из темницы, и в том, чтобы ввергнуть в нее. Еще сказал, во всем принуждать себя есть путь Божий. Еще сказал, монах, не работающий, будет осужден, как любостяжатель. Сказал старец, если делаем мы худое, и Бог попускает то, долготерпя нас, доброе, когда делаем, уже ли не будет содействовать нам? Сказал старец, не прежде начинай делать что-либо, пока не испытаешь сердце твое, ради ли Бога будет то, что намереваешься делать? Еще сказал, если монах тогда только молится, когда становится на молитву, таково и совсем не молится. Сказал старец, 20 лет провел я, борясь с помыслом, чтобы на всех людей смотреть, как на одного. Сказал старец, что из всех добродетелей самая большая есть рассудительность. Сказал старец, чем приобретается смиренномудрие души, и говорит, когда думаешь только о своем. Сказал старец, что мог приобрести, того не делай в другой раз. Еще сказал, как земля не падет вниз, так и смиряющий себя не падет никогда. Сказал старец, стыд монаху, если, оставив свое жилище и начав странствовать ради Бога, пойдет потом в муку. Еще сказал, поколение сие ищет не нынешнего, а завтрашнего. Сказал старец, что дело наше есть сожигать дрова. Еще сказал, не желай быть таким, который не заслуживает пренебрежения. Сказал старец, что смирение не гневается и не прогневляет никого. Еще сказал, что хорошее пребывает в келье монаха, наполняет его всеми благами. Сказал старец, горе человеку, когда имя его более деяния его. Еще сказал, что смех и дерзость подобны огню, пожигающему тростник. Сказал старец, что принуждающий себя ради Бога подобен человеку-исповеднику. Еще сказал, кто будет безумен ради Бога, умудрит его Бог. Сказал старец, человек, всякий час имеющий пред глазами смерть, победит нерадение. Еще сказал, сего требует Бог от человека, ума и слово, и дело. Сказал старец, что полезно человеку следующее — бояться суда Божия и ненавидеть грех, и любить добродетель, и всегда молиться Богу. Сказал старец, как дыхание ноздрей повсюду носим мы с собою, так и страх смерти и плач всегда должны мы иметь с собою, пока существуем.
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с кинорежиссером и составителем поэтических книг Ларисой Фарберовой. И теперь мы постепенно подходим к еще вашему, так сказать, плоду вашей деятельности. Это, можно сказать, большой кирпич, это огромный сборник стихов, тоже с неожиданной идеей. Вот о ней скажите, пожалуйста. Можно сказать, это антология, не сборник. Это будет вернее. Название вы взяли, строчка стихотворения Варлама Шаламова «Поэзия дела седых». Но идея-то, вот расскажите, как она вас осенила, озарила.
Это был очередной период жизни, когда ты смотришь наверх, а тебя бьют снизу, и было очень больно. И тот самый Александр Павлович Шишкин, о котором мы сейчас говорили со стихами на заданную тему, старался мне помочь. Два раза в неделю он меня куда-нибудь возил на своей большой машине и как-то меня радовал, потому что многое было утрачено тогда. И как-то раз он говорит, ну что ты так вот все расстраиваешься, хочешь, я тебе что-нибудь издам? У тебя есть какая-нибудь идея, чтобы издать? Я ела пирожное со слезами на глазах и сказала, что у меня идея есть. И он попросил ее озвучить. И я вспомнила в тот момент, это уж прошло больше 30 лет, знаешь, что у меня в 17 лет, когда мне было, была действительно идея. Я училась на первом курсе филологического факультета МГУ, и мне каким-то образом в руки одновременно пришли два стихотворения. Одно стихотворение Ахматовой Анны Андреевны, в котором была строчка «Какой короткой сделалась дорога, которая казалась всех длинней». А другое стихотворение было уже очень пожилого на тот момент Петра Вяземского, который сказал, я жить устал, я прозябать хочу. И я, будучи совсем еще девочкой, ну, правда, я тогда уже работала санитаркой в реанимации травмы, я тогда подумала, и это было очень давно, а что такое вот эта поэзия, где за каждой строчкой стоит опыт как минимум 60 лет жизни? Мы же знаем поэта, он может начинать писать 12 лет или 8 лет, и мы его представляем себе вот таким общим явлением, от 12 до, может быть, 80 лет. Вот за 70 лет что-то там написано, и у нас есть образ этого поэта. А что он писал каждый, опять-таки, в своем времени, со своими отношениями, с этим временем, которое его окружало? Что писали в старости? Что такое поэзия на русском языке, как бы старческая? Что это?
Мало того, как разбивается стереотип, мы знаем, что подкосило многих людей, пишущих стихи современных, у которых был стереотип. Особенно тех, кто учился вот в Литинституте, это знают. Ну и вообще поэты, там, студийцы. На уровне мистическом даже вот себе внушали, что поэт долго не живет. Ну, вот известные вехи там, об этом потом и Высоцкий, там много кто писал, кто иронично, кто трагично, о том, что вот возрастная категория, если ты переступил, ну, помним знаменитое тоже в Михалковском фильме Лермонтов уже в могиле, сколько лет, а я что успел сделать, вот. То есть, что поэты долго не живут, а на самом деле-то поэты живут по-разному и осмысляют жизнь совершенно в разное время. И вот только почему вы взяли рубеж 60 лет, а, допустим, не 50, которая более, так сказать, такая и психологически, и круглая дата такая, она возрастная, очень важная. Почему именно 60?
Видите ли, в 50 лет, ну, я просто не знаю людей, которые чувствовали бы себя людьми, зашедшими за какой-то Рубикон. То есть в 50 лет еще много сил в человеке, и это никак не старость. И пенсию еще никак не получает ни мужчины, ни женщины. Этот возраст востребует максимально активную жизнь. Уже есть и дети, уже есть и внуки, которым надо помогать, и всячески деньги зарабатывать. И это не рубеж 50 лет.
Ну, рубеж только в другом, так сказать,
плане. Это круглая дата по-своему. Она какая-то очень круглая. И дело в том, что согласился, и этим я бесконечно была рада и довольна, литературовед Лев Анинский, узнав идею этой книги, он согласился написать к этой книге предисловие. И блестяще, как бы я ему очень благодарна, большой труд там виден, большое предисловие.
То есть очень продумано все.
Он замечательно, да. Он, как потом мне передали, он был очень доволен именно идеей этой книги. И он там тоже вначале задается этим вопросом, почему 60? И так и отвечает, что пенсия. Пенсии, и тебе говорят, что, в принципе, тебя могут и уволить с работы. Вот из-за того, что тебе 60. То есть может произойти другая жизнь из-за этого. Так вот в этой другой жизни что пишут. Даже если тебя не уволили, или ты вообще никогда не работал. Но Господь устроил так, и здесь это хорошо видно, что ты не погиб до 60. Таких поэтов от Третьяковского Василия, 18 век, до Елены Шварц, У меня в книге 70 таких поэтов и их стихи, которые были написаны после 60 лет. Там есть стихи 90-летних поэтов. Это мне уже не важно. Причем, формируя эти подборки, у меня было очень много внутренней такой задачи, которую я никак не собиралась озвучивать. Мне очень важно было бы, чтобы на протяжении всей этой огромной книги, здесь 800 страниц, были помянуты то ли как эпиграфы, то ли в текстах самих стихотворений были помянуты все поэты России. Сколько бы они лет ни прожили, это раз. Все значимые поворотные события российской истории за 300 лет, они все есть в этой книге. И все эти подборки, все их авторы смотрят на небо. Потому что там, где они не смотрят на небо, мне неинтересно. У меня книга не про это. Они не все смотрят, тем не менее, и там есть какие не смотрят. Но это ни в коем случае не похоронный марш. Потому что те, которым Господь отпустил жить после 60, они очень сильно жили после 60. Но это время в любом случае подведения итогов. Потом это поразительно, когда люди совершенные современники, ну буквально в один год, то чуть не в один месяц родили, и у них их 60-летие наступило тоже одновременно, да? Насколько они разные, насколько, оказывается, Господь ведет каждого в пределах одной и той же истории, одного и того же времени. Это как бы те же люди, вот мы берем, если Мандельштама, вот его время до 38-го года. Но в это же время, но он не дожил до 60, существовали другие поэты. И они совершенно другие, а время тоже. Ну, время, если мы его объективно, полно сумеем воспроизвести, какие-то такие точки важные очень, то там как будто они жили в другое время. И поэтому эти поэты, обнимая свое прошлое, продолжая писать, многие же перестали писать
да,
со временем.
Да, года к суровой прозе клонят, мы знаем это. Да. Вот именно не потерять поэтическое чувство и мироощущение – это очень непросто. Этим, собственно, и проверяется поэт, не поэт, по многому.
Да, и тут много было «но». Ну, например, я знала, что поэт писал после 60, но он, допустим, принципиально не ставил даты к стихам. Все, его из этой книги нет. Или, например, мой любимый Борис Слуцкий. Он дожил сильно после 60, но еще за год до этого возраста он перестал писать стихи. Причем по своей воле. Вот перестал и больше стихи не писал. А есть авторы, у которых по одному стихотворению. Ну, то есть вот 60 лет исполнилось, стихотворение написал, во всяком случае оно мне известно. Может быть, и другие есть. И больше не писал, погиб или покончил с собой. То есть в ней такие глубокие в этой книге ходят интриги, причем такие божественные интриги, как бы. Вот как человек сообразуется со своей жизнью и со своей смертью, которая...
Приближается.
Дорога стала короткой, да? Она близко где-то стоит тут. Ну, 10 лет еще, да. С той стороны это 60.
И даже если по псалмопевцу говорит, что человек жизни 70 от силы 80 лет, остальное труд и болезнь, ну, по своими словами. Вот. А здесь при этом не потерять поэтическое мироощущение и еще это успеть запечатлеть свое время в слове. Интересно даже, вот сам ведь так вот не поставишь такую цель, да, отследить поэтов вот по этому принципу. А когда начинаешь эту антологию листать и читать, ну, действительно, подведение итогов, и как по-разному все к этому подходили совершенно.
Да. И были такие, которые и новую жизнь начинали после 60. И такие тоже были. И что такое ненавидеть свои прежние убеждения, например? Как от них отказываться?
Отказаться, иметь мужество да. отказаться.
Как вот было с Достоевским, да, который возненавидел свои прежние убеждения. Здесь это тоже есть. То есть у них есть поле, им Господь дал время это как бы осознать. Эта книга делалась долго, она делалась больше 2 лет.
Потому что у вас параллельно с этим жизнь происходила творческая и такая разноплановая, как всегда. То есть это не было так, что вы все отложили и вот стали делать книгу только это.
Им обычно вот таким антологиям, их никогда не делает, ну, в последнее время один человек, это так не бывает. Мы делали с моей подругой, но она там 15 сделала, а я 60 сделала авторов. Мне очень помогла Елена Рязанова. Она математик, но гуманитарий. И вот она привела в эту книгу поэтов, о которых я даже не знал. Замечательное ее участие. Но, с другой стороны, не получается это делать иначе, чем входя в какой-то сочувственный разговор с автором.
Все равно нужно глубоко погрузиться в материал.
Да, поэтому это быстро не получается. Это нельзя сделать быстро. Кроме того, что тебе надо эти стихи найти, По ряде случаев тебе надо их ксерокопировать, а потом руками набрать, а потом 100 раз сверить. В общем, достаточно серьезная текстологическая работа, хотя для меня это не было первой задачей, проверить, чтобы все точки были. Но я это проверяла.
Здесь тут ваша, так сказать, лингвистическая закалка скрупулезная, вот и до этого только плюс работает.
Это есть, но не это была задача.
А еще хотелось бы сказать, кстати, помимо всего прочего, и по поводу оформления книги, как она издана. Вы не делали никаких принципиальных иллюстраций. Совершенно другой подход. Вот если мы говорили о предыдущих книгах, там другой принцип. И интересно, такой ход и решение неожиданное. Промежутки, так авторы не соприкасаются друг с другом, они прокладываются белым чистым листом, без иллюстрации.
Это такая специальная задача. Дело в том, что давать портреты их не было никакой возможности, потому что, следуя логике издания, надо было давать их все портреты старческие.
Старческие, потом даже не все есть, даже не старческие.
Не, ну можно было бы что-то и придумать, заказать художнику, но мне это совершенно... То, как выглядит человек в старости, ни о чем не говорит. И это неинтересно, более того. Это раз. Два. Здесь 70 поэтов, 70 белых страниц, 70 белых полос. Тексты поэтов не соседствуют на разных полосах, они не сталкиваются.
И не накладываются один на другой.
И впечатление одно на другом не накладывается, хотя, если ее читать подряд, там очень много мыслей, с чем автор заканчивается, с тем, чтобы следующий начался.
Это отдельная история, как строится книга.
Это отдельная история.
Но это как монтаж в фильме.
70 полос белых. Ну, так как в книге 800 всего полос, то я могла себе это позволить, хотя приходилось переверстывать подборку, чтобы обязательно у нас слева... Когда мы смотрим на книгу, была белая полоса, а с правой стороны первое стихотворение следующего автора. Это важно. То есть это мой акт уважения, как бы с моей стороны, это уважение к авторам, которые меня до себя допустили. Я чувствовала и противление тоже, и я никогда не настаивала. Вот ситуация с Анной Андреевной Ахматовой. Я когда подошла к работе с ней, с ее подборкой, я вдруг совершенно определенно уяснила, что я эту подборку делать не буду, будет делать Анна Андреевна. Потому что оказалось, что я не могу взять при ее такой жесткой, сильной воле в составлении своих циклов, чем она же на старости лет составляла циклы из стихов ранних.
Да, и продумано было настолько там, как вот в этих пирамидах лезвие ножа не войдет.
Конечно, это... поэтому я ей сказала, вот, дорогая моя матушка-колдунья, я... пальцем не пошевелю. Вот как вы сделали, так и будет. Поэтому там в ее подборке...
То есть цикл сразу, как ей составлены, так нее, выбрали, да?
В начале и в конце этой подборки у нее по одной элегии. Одна элегия в начале, одна в конце. И в середине 3 цикла, как она их сделала. Все. И я почувствовала, что она дает добро, пусть. Как бы. Поэтому по количеству... название стихотворения в содержании она занимает самое большое место, а по объему полос, как все. То есть там у меня так задумано, что если стихотворение одинокое, то оно одно на странице. Если цикл, то они идут как бы одно с другим стихотворение, как закончится одно, начинается следующее. Поэтому Анна Андреевна, они все вот этими циклами, и она не то чтобы место больше, чем другие занимает. Но с ней было так, и не могло быть иначе. А вот, скажем, когда я стала делать подборку Маргариты Алигер, я как бы слышала вот этот зов «найди все, что сможешь». Она же, ее нет в интернете, ее нет, и где это, по журналам я искала. И очень хорошая получилась подборка. То есть я как бы ей вернула ее имя в литературу. То же самое с Ольгой Бергольц. То есть, если человек немного писал после 60 или прожил немного после 60, я как к какому-то чуду относилась к каждому стихотворению, которое родилось вот в этом возрасте, вот с этим опытом жизненным. И сейчас многие читают и говорят, что такое странная подборка? Ведь я совсем по-другому себе представляла этого поэта. Что такое тютчу? Почему он такой? А потому что он потом писал, когда все было пережито, все было оплакано уже, да? Вот потом эти рождались стихи. И тут в каждом случае так. В общем, она поразительна. Я, конечно, и историю литературных стилей здесь постаралась проследить. И главное, чтобы здесь были все войны, все революции.
Все, что происходило.
Да, все это здесь есть, оно как бы создает...
Ну, очень работа интересная, можно сказать, уникальная в своем роде, вот... Поэтому единственное, вот как наши радиослушатели, где бы они могли приобрести эту книгу, как ее найти, где, вот это, в этом вопрос.
Ну, если радиослушатели владеют интернетом, то там надо в поисковую строку внести слова «антология поэзия дела Седых», ну и, допустим, Лариса Фарберова, потому что везде, где продается, там везде они пишут, кто составитель. И откроются десятки сайтов, а где ее можно купить. Она на некоторых очень дорогая книга. Тут дело в том, что тираж-то не огромный, и поэтому она рано или поздно просто кончится. А мне очень важно, чтобы вот этот звук этого хора, вот как мы про книгу Александра Шишкина говорили, вот этот хор, все, кто после 60, все держат свою жизнь в своих руках. В всяком случае, очень редко она их держит в своих руках. Это совершенно другое состояние человека с опытом. И если поэтический опыт, представляете, после 60, опыт вот этих высоких состояний, да, вот этого...
И страдания, самое главное.
И страдания, да, и как эта муза оттреплет и уйдет, да, вот это все уже 60 лет, да, и на выходе. Просто очень для меня важно, и даже эта передача для меня очень важна, в том смысле, что эта книга, она претендует на такую очень важную как бы реплику в разговоре, который ведет не немея. Оно, это время наше, оно не немое. Оно очень шумное. То есть очень много в эфире голосов.
Шумов. И вот шумов. Зашумленности,
да,
эфира.
А мне хотелось бы, чтобы вот этот хор, этих 70 человек, вот, чтобы он как-то вступил в не полемику, а именно вот какой-то многослойный такой разговор эпох между собой и Божьей воли вот этой, которая дала этому говорящему человеку, вот этому человеку, который излагает, дал и в это невероятно смутные времена, постоянно как бы за эти 300 лет, и тяжелые, страшные, кровавые времена, он дал им возможность этим конкретно, вот именно этим людям и дожить, чтобы уметь посмотреть назад, и написать.
И иметь мужество, так сказать, осознанно принимать уже закат своей жизни. Осознанно, то есть это, ну, почти во всех стихах там присутствует это осознание, что все движется к финалу.
Ну, не во всех.
Ну, во многих очень. Ну, вплоть до того, от конкретных даже диагнозов болезней и самые высокие состояния, так сказать, души. Но это мужество колоссальное. И тем, кто из нас, простых рядовых там читателей, все, кто доживет до этого времени или доживает, или очень хочет дожить, это такое подспорье большое.
Да, вот. Подспорье, и именно потому, что это не только как бы похоронная тема.
Вот в том-то и дело, что в этом нет такой похоронной темы, заунывно-похоронной, как вот финал. Ну, как бы вот в таком, в тяжелом смысле. Все-таки это поэзия, высокая поэзия.
Да, и так, судя по всему, эти все люди прожили очень сильную жизнь. Я когда-то читала, что старики бывают двух типов. Бывают старики несчастные, бывают старики счастливые или старухи. И это не зависит от того, пережил ли какие-то ужасы человек, кто-то у него умер или там. Это с этим связано только с одним моментом. Люди, прожившие сильную жизнь, к старости счастливы. А те, кто каждый день делал одно и то же, у человека, у которого было и не нарушилось в итоге, таких людей очень много. Но все по порядку, все идет тип-топ.
Размеренно, да.
Все размеренно, все в свое время, да. Вот когда нет сильных переживаний, сильных действий каких-то, то эти старики несчастны. Так вот, эти, они все с сильной жизнью. Ну, потому что муза, она не дает отдыхать. Она не дает вот...
Ну, поэзия, она поднимает над обыденностью. Если говорить о тех, кого перечислили, это как бы не то, что среднестатистический человек, это обывательский как бы подход к жизни, с одной стороны. А это подход поэтический, самый, так сказать, на самой высокой ноте. Это два разных способа жизни.
Да. Но, тем не менее, из поэтов, которые 60-летие свое отмечали во второй трети 20 века, практически все воевавшие. Я имею в виду, что здесь не только поэтически сильно прожитая жизнь.
А и событийно.
Она и событийно. Тут очень важно. Ведь если ты просто идешь, то события тебя могут и обойти. А если ты идешь к какой-то цели, то у тебя неизбежно на пути встают препятствия, ты неизбежно должен их или должна...
И участвовать должен.
И участвовать, да, и переживать. Вот это дает на старости на выходе дает счастье. Вот, чего я всем желаю.
Лариса, спасибо вам огромное. Мы со своей стороны желаем вам всевозможных творческих, вот это не штамп, а вот такое сердечное пожелание, всевозможных творческих успехов и реализации ваших гениальных идей. Потому что мало того, что вы генерируете и вы даете, так сказать, идеи, вы в состоянии довести до конца. Вот идея возникла. С одной стороны, это и есть профессионализм, с другой стороны, это... тоже высшая так способность, ответственность и, я не знаю, бесконечный какой-то очень разноплановый талант. Когда человек талантлив, он все делает талантливо.
Спасибо.
Нет, правда. И поэтому, поскольку все так у вас незаурядно складывается, все так талантливо, интересно, достойно, и с духовной точки зрения это может быть очень полезно для спасения души. Поэтому мы только ждем в дальнейшем. Я сейчас жду, что вы закончите свой фильм. Он настолько глобален тоже, удивительно интересен. Уже я тоже немножко в процесс вникла. Это будет отдельная беседа на эту тему. А сейчас помощи Божьей вам, сил, терпения.
Спасибо, Господь.
Вы прослушали окончание интервью с кинорежиссером и составителем поэтических книг Ларисой Фарберовой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Программа «Благовещение». Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Самый, наверное, такой трудный вопрос для нас, людей, работающих в образовании, это как соединить свободу и нравственность. Как соединить в воспитательной работе? Так, чтобы не во вред эта свобода была.
Дело в том, что когда мы употребляем понятие свободы, говорим о свободе, то здесь, по-видимому, стоит вспомнить, что она имеет три измерения, а не одно. И о чем мы будем говорить, тут не так просто сразу сориентироваться. Ведь есть свобода, которую мы бы назвали метафизической, что ли, свободой. Это свобода воли человека. То есть свобода выбора, которая часто совершается, большую часть совершается внутри человека. Свобода выбора. Это фактически та неотъемлемая свобода, о которой я говорил, что сам Бог не может прикоснуться к ней. Есть свобода, которую мы часто называем другими словами. Это права человека. То есть это свобода действия в обществе. Это, если хотите, социальные и политические свободы экономически и так далее. То есть это свобода действия в том или ином направлении. В отношении этой свободы сейчас больше всего и говорят. Требует свободы. Почему очень интересно. Вот возьмите, например, политическую сторону жизни. Демократическое государство. Что оно подразумевает? Оно подразумевает по самоопределению демос, народ. Что подразумевает? Это демократия. То есть власть кратус. Власть кого? Народа. То есть все решения по самым основным вопросам должны определяться волей народа. То есть большинством его. Или его представителями. Ну, выборными лицами. Потому что весь народ всегда опрашивать невозможно же. Обратите внимание, что здесь происходит. Вот какие-нибудь законы принимать, все мы знаем. Сколько там в Думе ругаются, спорят. Чего только там нет. Прежде чем принять тот или иной закон. Перерабатывают, дополняют, вносят поправки. Ну, что еще делать депутатам, как этим не заниматься, правда же? Ну, какие-то законы нас, они, так сказать, к нам ближе, другие дальше. Но одним словом, они решают законы. А обратите внимание на то, что является самым главным. Ведь главное даже не закон, а отношение человека уже к закону. Мы же говорили, что человек, даже образованный, может использовать это образование прямо в противоположных направлениях. И в добром, и в худом. Так вот, воспитание человека, человека сделать человеком, вот главнейшее основание, на котором только может строиться вся государственная и общественная жизнь. Пока человек нравственно не воспитан, если он не имеет себе надлежащей морали, он будет обходить эти законы, в конце концов, нарушать эти законы. Не правда ли? Так. И что же происходит в демократическом государстве? Скажите, никто из нас не участвовал в выборах того, кто руководит каналом, например, НТВ или какие еще там каналы? Когда выборы последние были, не помните? Обождите, а кто определяет программы эти на телевидении? Кто руководит? Кто показывает нам или хорошие вещи, или такие пошлости, или такие отвратительные вещи? Или такие разврат буквально показывают. Простите, кто избирал? Кто? Вы слышите? Самое главное не закон, а отношение к закону. А оно определяется моим нравственным состоянием. Итак, значит, самым главным кто оказывается? Тот, в чьих руках находятся каналы. Прежде всего, телевидение. Дальше, радио. Дальше, газеты. Повторяю еще раз вопрос. Кто участвовал в выборах того, чтобы вот этим каналом обладали такие-то люди или другие, этим каналом радиовещания? Кто? Деньги и больше ничего. Здорово. Ох, демократия хороша. Вот это ловко. Вот это ловко. Те, кто строит, закладывает фундамент, или действительно камень прочный, или песок, который расползается. Оказывается, кто это? Это власть народа? Народ никакого отношения не имеет. Это вам, пожалуйста, Березовский, Гусинский или кто там еще? Прочее. То есть у кого миллиарды? Вы знаете, есть греческое слово «плутос». Оно означает «богатство». Но оно очень хорошо созвучно и с русским словом. Так на самом деле, оказывается, вся эта европейская демократия, вся эта европейская свобода, на самом деле, что есть? Плутократия. Которую, наверное, человек, не знающий греческого языка, сказал, правильно, правильно, от слова плут, верно. Плутократия. Итак, оказывается, есть свобода, социальная свобода. Мы будем говорить, свобода, как права человека. Посмотрите, что с ними происходит. Беда. Настоящая беда. И попробуйте вы только затронуть это и сказать, что должен быть контроль. Знаете, что будет? Ни один человек не посмеет сказать этого. Вся пресса дружно живьем его съест тут же. И скажет, это человек, который против свободы. нарушает свободу прессы. Вы мне не даете свободно показывать разврат. Понимаете? Вы нарушаете закон демократии. Итак, значит, вторая свобода – это права человека. И вот здесь-то, ой, какие возникают сложности. Я просто проиллюстрировал, какие сложности. Где тут права человека? А где здесь что происходит? Что происходит? Нарушение самых элементарных норм человеческой нравственности, человеческой жизни. И это тоже называется свободой. Итак, о какой свободе мы будем говорить? Когда мы говорим о свободе. И есть третье измерение свободы, о которой вообще никто не знает и знать не хочет. Об этом вообще никто не хочет знать. Это самое непопулярное, самое ужасное, что находится где-то, знаете, на дне моря и с якорем. Это духовная свобода. В чем она заключается? Один из христиан сказал так. Велика свобода быть в состоянии не грешить. Велика свобода быть в состоянии не грешить. Но величайшая свобода, свобода, слышите, не быть в состоянии грешить. Как порядочный человек, он не в состоянии украсть. Ну, не в состоянии он украсть. Вот умирает от голода, а украсть он не в состоянии. Он называет это величайшей свободой. Есть, оказывается, духовная свобода. Это свобода потрясающей чистоты души человеческой. Свобода от чего? От того, что мы называем страстями. От зависти, от лицемерия, от гордыни, от жадности, от притворства, от лукавства и так далее. Свобода от этих вещей. Свобода от того, ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна. Свобода от мнений человеческих. Свобода. Вот она, где действительно подлинная свобода. Христианство, православие робко-робко об этом говорит. Вот сейчас вы, наверное, первый раз в жизни об этом, может быть, слышите. Может, не первый, но редко когда услышите. Мы все время говорим о чем? Об экономических свободах, о свободе слова, о правах человека. Дайте мне право рубить направо и налево всем. Правда, не тела, тела нельзя, осудят. Души. Души детей, молодежи и не только молодежи. Здесь, о, вот это свобода. Колоть, рубить и уничтожать.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Сказки. Данила и Немила. Живут братья, бывато, месяц. Оборвались, в саже уморались. Данила и сказывают. Вот что, Митя, зима это пострашнее будет Федьки. Топора нет, ножа нет, соли нет, спичек нет. Надо выходить на люди. Я надумал вот чего попытать. Отсюда, под юг, должна быть трактова дорога. Я с малой езжал. По дороге все под юг идти. Федькиного отчишка летний дом с садом. В саду гора. В горы две дыры вьюшками закрыты. Одна дыра — шипучих минеральных вод. Другая дыра — огнедышища, подземную лаву выкидывают. Шипучая-то вода прежде всем хромым, слепым пользу подавала. Про это загробучий Федькин папенька пронюхал. Сад и гору каменем обнес, никому ходу не стало. Только сам летом окатываться да пить наезжат. К этой воды станем подвигаться. У озера отмылись, вяленые рыбки увязали, сел хромой слепому на плечи, командует: «Право, лево, прямо». Подойдут да полежат у ручейка, либо где ягод побольше. Нашли трактовую дорогу. По дороге в сутки добрались до королевской дачи. Кругом горки и сада, высоченна ограда. Рядом деревнюшка. В деревню бедные странники и зашли. Крестьяне забоялись этих великанов, на постой не пускают. Что делать? Сели у колодца, рыбки пожевали, напились. И пришла по воду девица. Тоненько, беленько, личишко как яичишко, одета пряжей по-деревенски. Данила и заговорил: «Голубушка, не бойся нас, убогих людей. Мы случаем жили в лесу, оборвались, обносились, приволоклись сюда по добру живу воду». Девица покачала головой. «Напрасно трудились, бедняжки, единой капли не добудете. Видите, коль ограда высока. А теперь и королешка приехал, так и близко ходить не велено». «Старик приехал? Когда?» «Да уж около месяца. Прикатили на двух телегах, кони в мыле, не стряслось ли чего в городе?» Данила весь встрепенулся. «Не моя ли там Желанна воюет?» Да поглядел на свои ноги, приуныл. «Кому я у вечной надо?» Далее говорит: «Голубушка, обидно ни с чем уходить. Охота здесь вздохнуть хотя недельку. Не слыхала ли баньки, кухоньки порозной? У нас цепи есть серебряные, мы бы хлебу и постой оплатили». Девица на братьев посмотрела, хоть рваны, убоги, а люди отмениты, приятны, красивы, обходительны. «У меня горница свободна. Я одна живу, сирота. За постой ничего не надо, я портниха, зарабатываю». Девицу звали Агнея. Братья тут и стали на постое. Данила на хозяюшку все любуется, свою зазнобу вспоминает. А Митя разговору не наслушался бы. Настолько Агнея приветлива, разумна, рассудительна. Данила и спрашивает: «Скажи-ка, Агнея, старик от в деревню показывается ли?» «На веку не бывал. Только и видим, в усадьбу едет, да оттуда». «О, горе наше горе! Чашечку бы! Ложечку этой доброй водички, стали бы целы. Помрем лучше, Митька». Агнея слушат, зашивают ихну одежду, свою думу думают. На завтра принесла деревенские вести. Королешка-то сторожа в деревню гонял, нет ли бабы для веселья? «Жалею я вас, молодцы, может, ради водички схожу туда». «Брось, Агнея, слушать негодно». Вечером она средилась по-праздничному. «Я, братцы, к девушкам на игрище». Вот и отемнело, люди отужинали, ей все нету. Дмитрий пошел к соседям. «Сегодня игрище где?» «В страду, что за игрище?» Братья заплакали. «Она туда ушла, ушла ради нас. А она и идет. Не убивайтесь, какие вы эти мужики! Никто меня не задел. Уверилась только, что воды ни за какие услуги старичонка не даст. Добром никак не взять. Надо насильно». Митька перебил: «Ты, Агнея, с краю сказывай». «Я, Дави, нарядно-то, прохаживаюсь возле ворот. Меня король и оприметил. Сторожа выслал. Пожалуйте в сад». Зашла, трясусь, а королешка возле ездит, припадает, лижет. Я будто глупенько. «Зачем гора? И зачем вода? И кто сторожит?» Он вилял-вилял, далее рассказал. «Первая от ограды труба, и есть минерально. Дальняя — огненно. Крышки у труб замкнуты, и ключи затаены. Вам придется ломать. Вся дворня спит в дому. У ворот один сторож. Вот, братаны, завтра у вас либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Сегодня я отдулась, завтра ночевать посулилась. Вы к ночи-то, будто пьяным, валяетесь там у ворот. Я караульного напою и вас запущу». «Благодарствуем, Агнеюшка, целы уйдем, в долгу у тебя не останемся». На другой день на закате Агнея опять приоделась, в зеркало погляделась, лицо бумаги белее. Нарумянилась и брови написала, в узелок литровку увязала, простилась, ушла. Как вовсе смерклась, и хромой со слепым полезли туда же. Один ломом железным подпирается вместо клюки, другой на коровушках ползет. Видно, что оба пьяне вина. Дальше стены пути не осилили. Тут запнулись, тут захрапели. И Агнея свое дело правит. Позвонилась, со сторожем пошутила, бутылку ему выпоила. Короля по саду до тех пор возила, пока дворня спать не легла. Как огни в дому погасли, и Агнея на отдых сторопилась. Кавалера в спальню завела, сапоги с него сдернула, раздела, укутала, себе косы расплела, да и заохала. О, живот схватила. Вылетела из дому, в сторожке храпят. Ключ схватила, ворота размахнула, а хромой уж оседлал слепого. Она Митрия за руки и в сад. Ближнюю трубу ломаете с одного удару, лишний гром наделаете, тревога подымется, умыться не поспеете. Я побежу, старик хватился. Старик в самом деле на лестнице ждет. — Что долго? — Сударь, пожалуйте в горницу. Ночь холодна. Вдруг грохнуло где-то. Окно пожаром осветило. Старик сполошился. — Что это? Луна выкатилась. Большая, красна. А стукнула. Охотники в лесу стрелили. Сама плешь ему одеялом кутат, обнимат, балует. В саду опять гремянуло, люди забегали. Старик... Соврал Агнее, что с живой водой ближний колодец. Соврал не без умысла. Данила подполз на коленях к первой трубе, ахнул ломом по чугунной крыше, оттуда лава огнедышащая. На счастье, братьям опалило только волосы и одежду, а огнем осветило в стороне другой колодец. Данила бросился туда ползунком, лом вместо костыля, да опять как грянет в чугунные затворы. Замки, краны отлетели, чохнула вода ледяна, игриста. Данила пал под поток, зовет «Митя, Митя!» А слепой уж тут, глаза полощет. От доброй воды живой срослися кости с костями, вошли суставы в суставы. Данила вскочил на ноги, и Митька во все глаза смотрит, стал видеть. А радоваться некогда, двор не бежит, с топорами, с саблями. Ну, теперь-то Данила, Дмитрий, богатыри, целы да здоровы, никого не испугаются. Как туча с громом налетели на королевскую челядь. У Данила лом в руках, у Митьки стол поградный. Только воевать не с кем. Кто лежит, кто за версту бежит. Агнею нашли, весело поздравились. Лакей, из тех, что со старичонком приехал, выложил все новости. Королевство под Нинилой, а под Федькой коровы, а королевна Нинила каждый вечер Данила оплакивает, за версту слыхать. Данила боли не терпит, сегодня же в город. Митрий добавлят, Агнея с нами, она за меня замуж согласилась. Покатили с колокольчиком, дорогой коней три раза кормили. В городе Митя с Агнеей на постоялом стали. Данила попозже задней улицей подошел ко дворцу. Слышит, скот мычит, Федька коров гонит. До того Данила думал, встречу изуродую, а тут жалко стало. Спрятался за навозные вороты и видит, Нинила в черном платке с подойником вышла и прислонилась у конюшни. Стали коровы заходить, а последняя остановилась и хвост призняла, и Федька ей целует. Этого Данила не стерпел, налетел, как орел, схватил коровенку за хвост, аж на шкуру долой, и Нинилу за косу да о землю. Как ты можешь над мужиком эдак изгиляться? Нинила как с ног слетела, так и не встала. Обняла парня за правую ножечку, плачет да смеется. Бей меня, трепли, убивай, ведь я твоя, твоя, Данилушка, и сгасла по тебе. Как дорожные те люди в себя пришли, села Нинила с Данилом, рука об руку, неделю с ним проговорила. Отступиться хочу здешнего осьего гнезда. Это все не мое, и сердце ни к чему не ради. А дома коровушки, государственное управление, огороды, мельница, все на людей кинуто. Поедем ко мне, Данилушка, в местях будем королевствовать. У нас место обширно, пашня тут, и сенокос тут, огней и смити утенем за собой. Огнюшка нас смели сдернула. Вот и уехали, увезли свое счастье, Данила и Нинила, Агнея и Митька. Матерь-то при них же. А Федька с отчишком и остались на бубях.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.